Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Как сохранить человека в бесчеловечных условиях? Где искать потаенную Россию? Зачем сохранять память о самых кровавых и страшных событиях истории человечества? Чем привлекают антиутопии и не устали ли читатели от сценариев конца света? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф», и мы выходим из отпуска. Так что мы сегодня с вами вместе, и теперь вы можете смело заглядывать нам на страничку «Эпиграф», и вы можете, кстати, конечно же, заходите ко мне на страничку во ВКонтакте и в Фейсбуке. Спокойно, весело. Мы возобновляем наш диалог о книгах, о том, что происходит актуального. И, соответственно, сегодня вместе с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня мой постоянный гость, уже дорогой друг, видеоблогер Михаил Халецкий. Привет, Миша.
Привет, привет, Игорь. Очень рад снова быть здесь.
Да, взаимно рад тебя видеть. Что ж, традиционно мы оглашаем повестку дня, дорогие друзья. Да, вы можете, естественно, писать всеми желаемыми вам способами нам. Конечно же, можно написать непосредственно по трансляции. Мы с удовольствием ответим и прокомментируем ваши комментарии. И можно нам писать через сайт theos.fm, через плеер на сайте. Вот любыми известными вам способами можете стучаться к нам. Сегодня мы будем говорить про только что закончившуюся московскую международную книжную ярмарку. Впервые бренд поменял свое имя, впервые за много десятков лет.
Выставка ушла.
Да-да-да, выставка ушла, осталась ярмарка, и поэтому не привычная ММКВЯ, которую мы долго учили. Теперь мы будем учить, как же без В, ММКЯ. ММКЯ-то как-то не звучит, но вот все-таки для меня, потому что я привык к ММКВЯ. Итак, мы поговорим о том, что происходило на Московской международной книжной ярмарке в этом году, какие там были события, что мы там видели, что проводили, с кем говорили. Мы поговорим, конечно же, о заявленных темах, то есть мы поговорим о двух книгах минимум. Это роман Бориса Николаевича Ширяева «Неугасимая лампада». Это роман культовый, роман о Соловках. Борис Николаевич сам, собственно говоря, сидел на Соловках как раз вот в тот первый заход в 20-е годы. И посмотрим, с какими мифами он сам там сталкивался, что там верно, а что, может быть, уже и не совсем верно, да, в этом романе. И поговорим про роман «Антиутопию» Яна Вагнера «Вонг озеро». Ну, собственно говоря, на...
ТНТ-премьер?
Да, собственно, сериал по, запущен, я так понимаю, да? Он идет или будет?
Нет, он еще не идет, если правильно я помню слова Яны, она говорила. Он снят, постпродакшн, конец года будет на ТНТ-премьер.
В конце года будет премьера. В общем, это знаковая, мне кажется, премьера будет, потому что это все-таки, наконец-таки, экранизация нашего современника. И роман, собственно, тоже стал в определенных кругах культовым. Да? Начиналось это все с ЖЖ, и переросло это все в текст. Так что вот такая у нас повестка дня, и мы не будем долго, значит, раскачиваться. И сразу же начнем с Московской международной книжной ярмарки. Миш, ты был... Был активно, даже был там, где я был, я тебя не видел, что удивительно. Да. Что понравилось, на каких мероприятиях ты был, что запомнилось?
Ну, сразу мне хочется отметить, что когда ярмарка началась, а при этом еще я на ней не был, но я смотрел посты в Инстаграме, сторис, какие-то фотографии в других социальных сетях с непосредственно места событий, я понял, что... Ну, как-то посовременнее стало все выглядеть. Примерно такие же, такую же расстановку стендов, такое же освещение, такую же общую картину я наблюдал во влогах с, например, там, лондонской книжной выставки, да, или там с франкфуртской, которые на YouTube можете загуглить, посмотреть кучу народу, тех же книгоблогеров вроде меня, только зарубежных, немецких там, или английских, приходили, снимали, делились впечатлениями. Ну, вот это я все увидел, и с моей стороны стало лучше. Со стороны отдельных, ну, скажем так, представителей ну, скажем так, некоторых издательств, не сказать, чтобы стало лучше, и я их понимаю, потому что кто-то сетовал на банально упавшее количество продаж, то, что по сравнению с прошлым годом, ну, там, чуть ли не на 20-30% меньше денег заработано, ну, по количеству проданных книг, нежели чем...
Интересно, с чем это связано?
Хороший вопрос, не знаю, может быть, народ сфокусировался на дне города, угу. Вот, вместо того, чтобы, ну да,
то есть... А, ты имеешь в виду вот за саму ярмарку, угу, да?
Угу,
а,
это понятно. Да, за саму ярмарку как-то меньше продано. Ну и плюс расстановка такая стендов была, что, может быть, до отдельных, особенно крупных, не доходили особо большие толпы народа, потому что в каком-то смысле они просеивались через меньшие издательства и меньшие стенды, но это как бы кому как, я думаю, кто сильно
хотел. Зато пространство стендов было большое, угу. Да?
Да,
но
да.
Действительно, АСТ и, например, Эксмо, они были прям в самом конце павильона, там было достаточно большое пространство, но у меня тоже есть свои, как бы, 5 копеек на этот счет. Да, я хочу поприветствовать Наси, Пайса, Алексей, очень рады вас, по крайней мере, читать, да, что присоединились к эфиру, да, нас спрашивают, что за сериал, повторяем, это сериал по роману, о котором мы сегодня будем говорить, это роман Яны Вагнер «Вонг озеро», ТНТ-премьер, я так понимаю, да, его, производитель этого сериала, и сериал выйдет в конце года, он еще не идет, так что можете по...
Два момента, да, я сразу добавлю. Во-первых, уже есть трейлер, можете оценить там продакшн, углы камеры, актерский состав, об этом тоже маленький комментарий еще добавлю, касательно, когда мы «Вонг озеро» будем обсуждать. А пункт номер два, судя по всему, та же самая команда, будет, которая создавала и создает, да, там проект, телесериал «Вонг озеро», будет снимать и сериал по «Метро 2033» Дмитрия Глуховского. Это тоже немаловажный момент, так что если вы поклонник «Метро 2033», то, пожалуйста, посмотрите, как, может быть, в каком-то отношении будет выглядеть будущая экранизация этого романа.
Non comments, да, я не являюсь фанатом этого литературного...
Подарю тебе подписку на ТНТ-премьер специально в день выхода сериала.
Наконец-то напросился, что называется, да? Смотри, какие-то все-таки по... Опять же, мы говорим сейчас про прошедшую московскую книжную ярмарку, международную книжную ярмарку. Что мне, например, лично не понравилось, это, так как я был ведущим одного из мероприятий, это очень тяжело работать, потому что стенды и площадки расположены таким образом, что они мешают друг другу. Это было, ну, невероятно трудно, как бы, работать с аудиторией, держать аудиторию, соответственно, в, ну, интересы аудитории. Но при этом... Очень интересные мероприятия при этом были. И вот скажи, какие интервью ты взял, какие впечатления от них у тебя?
Мне удалось побеседовать с несколькими авторами. Во-первых, в субботу я побеседовал непосредственно с Яной Вагнер. Я большой ее фанат после «Кто не спрятался», этого детективного, такого камерного романа. Поговорили и про «Вонг озеро» тоже, и часть вещей, которые она мне озвучила, перескажу и сегодня чуть позже. Во-вторых, в воскресенье, вчера, я побеседовал с Тимом Скоренко. Это автор «Альпин нонфикшн», и он написал книгу «Изобретено в СССР». Такой своеобразный сиквел к его предыдущей работе «Изобретено в России». Ну и мы с ним побеседовали как про реалии жителей СССР в целом и изобретателей в частности, так и про отдельные интересные изобретения. Было любопытно. Ну и, наконец, благодаря тебе, Игорь, как раз вот та самая беседа, когда тебе нужно было перекрикивать Захара, чтобы параллельно с ним были...
Я проводил параллельно с Захаром Прилепиным, то есть было мероприятие издательства АСТ, где выступал Захар Прилепин, а я, собственно, представлял загадочную Марию Даунь. Кто такая Мария Даунь, вы можете узнать, просто посмотрев архив наших стримов. Буквально в июле я встречался с двумя, это на самом деле под этим псевдонимом прячутся 5 писательниц, совершенно замечательных, харизматичных, талантливых и интересных, и Мария Даунь, детективы, это такая так называемая черная серия, черная полка, черный дельфин и так далее, да. Вот в декабре должен выйти 4-й роман, и я, конечно, с нетерпением жду его выхода, и вот Миша тоже вот...
Да, я увидел выступление, я заинтересовался этими дамами, я заобщался с ними и договорился очень оперативно на еще одно интервью, как раз-таки сегодня с ними поговорил. Но мне тоже, Игорь, у меня не получилось просто тоже заполучить 100% в твоем случае, но это как 40% состава. Мне как это, просто потому что одна из них, да, вот тоже в городе.
То есть ты с тремя говорил, да?
С четырьмя.
С четырьмя,
да. Вот как у тебя, тут тоже были они на ММКЯ, также вот я сегодня. Так что тебе большое спасибо, я с большим удовольствием с ними пообщался, жду возможности прочесть их книги.
Вообще очень интересно, мне всегда вопрос, как такие пять очень разных писательниц уживаются в одном авторском амплуа, это все, мне кажется, и романы при этом остаются такими, становятся такими динамичными, яркими, интересными. Это детективные романы про блогера и блогера.
Здравствуйте,
да. Вот оно,
вот оно. Вот
про блогера и детектива Ингу Белову, который помогает в расследовании ее друзья, в том числе один из, собственно, сотрудников полиции. Ну, как бы она сотрудничает, но раскрывает все она, естественно, сама. В общем, интересный роман, тем более, соответственно, вслед за Каменской, хотел сказать, да, опять же, ну, с наступлением во вступлением в детективный жанр женщин-писательниц и, соответственно, женщин-детективы вовсю начали осваивать эту экумену, и, в общем, мне кажется, очень неплохо это у них получается. Да. Давай-ка тогда перейдем к нашей теме. Итак, первая книга, мы немножко поговорили про книжную ярмарку, и, друзья, если вы живете в Москве или приезжаете в Москву в дни книжных ярмарок, я очень советую вам на них пойти, потому что ярмарки даже интересны не тем, что там огромное количество издательств, особенно маленьких, про которых вы просто можете не знать, да, и вы можете посмотреть ассортимент их книг, но и огромное количество невероятно интересных встреч с писателями, издателями, переводчиками, блогерами, то есть это как раз площадка для того, чтобы пообщаться, и можно задавать свои каверзные вопросы им непосредственно в лицо. Итак, сейчас мы приступаем к нашей непосредственной, в общем-то, теме. Тема «Как сохранить человека». Да? И мы будем обсуждать книгу Бориса Николаевича Ширяева «Негасимая лампада», оказавшись в советском лагере в 20-х годах, Ширяев описал такую тяжелую жизнь узников, полную страданий, лишений. Вот, Миш, я знаю, что ты совершил, как бы сказать, тур, просто язык не поворачивается, путешествие на Соловки, да, посетил уже, собственно говоря, этот, скажем, музей, да, Соловков. Скажи мне, чем тебя вот заинтересовала эта тема? Расскажи о своих впечатлениях от твоего путешествия.
Фух, когда меня спрашивают про поездку на Соловки, я отмечаю пару моментов. Первое — это то, что мне удалось там побывать благодаря фонду «Мемориал», международный «Мемориал». Они устраивали конкурс для тревел-блогеров, и нужно было подать заявку, и тех ребят, кому, скажем так, чье мотивационное письмо было наиболее убедительным, ну вот им посчастливилось, и мне в их числе отправиться в эту поездку. Поездка была непростая, скажу сразу, потому что некоторые из нас, пробыв в этом состоянии, да, мы очень много говорили про память, мы слушали лекции сотрудников фонда, мы говорили о том, как эту память сохранять, мы говорили про и ситуацию в России современной, да, как у нас таблички с именами отдельных деятелей и Красной Армии, и не только, и сотрудников НКВД появляются на домах, и как к этому относиться ко всему. Мы говорили очень много про кладбище, урочище Сандармох, да, которая расположена в нескольких километрах, так, мне кажется, ну, побольше 10-15 километров от Медвежьегорска, и это очень важное место, потому что там захоронено порядка 6500 людей, которые были расстреляны, которые были репрессированы, и там, соответственно, похоронены. В том числе, и это как раз-таки, если я правильно помню, и пускай нас там в комментариях поправят, есть такое мнение, и оно как раз-таки высказано в романе «Неугасимая лампада», о том, что в 22-м году две баржи, забитые людьми, были отогнаны в Белое море, и там они чуть ли не целенаправленно были пущены ко дну. То есть не просто потонули из-за чего-то, каких-то природных явлений, а прям, типа, дескать, НКВДшники сами уплыли на лодках, а там всех оставили. Ну, насколько я понял, слушая сотрудников фонда, это не совсем так, но есть так называемый первый словецкий этап, это 1111 человек, и как раз-таки эти люди, долгое время не было понятно, что, как, куда они подевались, куда эти люди исчезли, но у нас есть задокументированные списки, и все указывает на то, что эти люди, они похоронены как раз на урочище Сандармух среди прочих 6500. Вот, это вот важный аспект касательно этого романа, который очень важный, очень ценный, но при этом здесь та же самая ситуация, Игорь, та же самая ситуация, что и с Солженицыным. Потому что у нас есть определенное количество граждан, как правило, очень ценящих коммунистический режим, которые, ну, вот тот же самый старина Гоблин, да, всем или многим известный. У него есть Дмитрий видеоролики... Пучков, Дмитрий Пучков, да. У него есть серия видеороликов, которые называются «Солженицынские чтения», в которых он указывает, что вот тут, смотрите-ка, такие-то цифры, вот тут такие-то вещи у Солженицына недостаточно точные. Дескать, там упоминается, например, 60 миллионов людей, которые прошли через гулаговские лагеря. Но тут важно понимать, что люди, которые действовали в Солженицын в своем, да, в своих рамках, Ширяев в своих, они просто не имели никакого допуска к архивам, у них просто не было никаких материалов, на которых они могли бы сказать очень точную финальную цифру. А почему они это делали? Да потому что красный режим не хотел, чтобы его зверство каким-то образом другие люди знали. Понимаете? И мне очень смешно слушать, как такая повестка, она очень, я не знаю, ну, мне кажется, в корне неверной, и нужно быть очень благодарным людям и Ширяеву, и Солженицыну за то, что они вынесли на публичное обсуждение весь этот страшный ссор, все эти страшные деяния красного режима, в частности, там, товарища Сталина, НКВДшников и всех остальных. Вот. Вот это, я считаю, очень важно подчеркнуть, при том, что я сам могу говорить, вот здесь там Солженицын не прав, вот здесь цифры, да, не 60 миллионов, а по разным оценкам сейчас от 15 до 20. Страшные цифры. Ну, то есть...
Слушайте, вот, ну, вот знаете, мне кажется, что мы вообще в современном мире очень помешаны на цифрах, и они перестают работать. Вот 100%. Когда тебе говорят, да, там, что тебе скажет там 20 миллионов жертв, да, ну, это же скажет огромную цифру. Ужасает она тебя? Ну, вот честно.
Ну, она проходит мимо так.
Мимо, да? Но когда тебе показывают конкретную жизнь конкретного человека, который попал в эти жернова, который размололи эти жернова, то ты не можешь пройти мимо, потому что это конкретная жизнь, и она тебя касается, потому что ты ставишь себя на место этого человека. Когда мы говорим о Солженицыне, когда мы говорим о Ширяеве, да, мы говорим о людях, которые писали изнутри, да? Там, я знаю, огромная компания, значит, в обвинении опять в лжи у Солженицына, что на самом деле там все не так, там было страшно и так далее, и тому подобное. Я это вообще просто, ну, за скобками оставляю на совести тех людей, которые обвиняют, да, Солженицына или могут обвинять Ширяева, да. Здесь мне как раз важно, что эти две, например, это два писателя, а их оба уже и Гроссман с жизни, судьба, да, и некоторые литературоведы, например, считают, что если бы Гроссмана опубликовали в то время, когда он написал, да, то была бы, собственно говоря, эпоха, скажем, гроссмановская, да, и Солженицын с днем Ивана Денисовича, это была постгроссмановская эпоха, да, то есть вот он писал уже о том, о чем писал Гроссман, да, но произошло наоборот, да. У Солженицына это была оттепель, это был Хрущев, и один день Иван Денисович был опубликован, и потом уже, собственно, мы знаем, что произошло. Но все-таки очень важно, мне кажется, что здесь мы видим не просто документ, да, а мы видим в этом документе человека, конкретного человека, да, там можно там у Солженицына видеть там Алешку Баптиста или там того же Ивана Денисовича, да, и мы это, или Матрёнин двор, там же не об этом, по сути, да, ну и практически весь Матрёнин двор этим пропитан, да, вот этой эпохой, тем страхом, тем ужасом и тем подвигом. Ну, мы говорим тоже подвиг, так и пафосное слово, а совершенно обесценившее, ну, обесцененное. На самом деле, действительно, подвиг был. Подвиг простого человека, обычного человека, судьба которого, ну, невероятна. Поэтому вот я все время про цифры, я говорю, здорово, что мы знаем эти цифры. Да, они, ну, невероятные, они поражают, но мы смотрим на них, и они остаются цифрами на бумаге, пока мы за каждой этой цифрой не начинаем видеть человека. Мне кажется, так. Вот скажи-ка мне, а как бы ты, вот чем тебя зацепила книга «Неугасимая лампада» Бориса Ширяева, когда ты ее читал?
Ну, в большей степени это рассказы про реалии Соловков, и при этом это все у меня ложилось к тому же на, как сказать, это и Ноктев, который по прибытию новой партии заключенных, вот эту фразу, да, знаменитую, которая впоследствии стала названием документального фильма, да, «Власть Соловецкая». Угу. А как там это все происходило?
Ну, ты просто поясни, Ноктев кто-то?
Да, Ноктев — это первый начальник Соловецкого лагеря. Как раз-таки у нас есть, ну, конец 22-го, даже 23-й год, там разные позиции, но основные партии, на самом деле, как раз в 23-м году летом начали поступать и так далее, до прекращения сообщения между... Ведь нужно помнить, Соловки, Соловецкие острова — это острова, которые довольно далеко находятся от
большой земли,
от большой земли, от материка, от города Кемь, от Архангельска. Ну, от Кеми, вот лично мы, да, мы плыли на теплоходе 2 часа. Угу. Ну, можно себе представить, как там человеку, просто нырнувшему в воду, сколько ему в соленой воде, ну, типа, нет, это тяжело, ты... Ну, какие-то случаи побега были, но это были люди, которые
не, смогли, видимо, угнать катер или что-то такое. Надо же еще помнить, что это все-таки не Черное море.
Ага.
Да, то есть, ну, человек в ледяной воде может провести максимум минуту. После минуты, ну, начинаются необратимые, в общем-то, будут необратимые последствия. Человек будут последствия. А через, собственно, через 10 минут он просто там начинает сходить с ума. Вот и все. То есть это данность. Mm-hmm. О каких часах в воде можно говорить?
Причем это 2 часа на теплоходе. Это в общем, тяжело и очень-очень тяжело оттуда сбежать. Словом, вот он Ноктев, вот он первый руководитель. Вот в книге очень сильно он описан как человек пьющий, как человек как-то бунтующий, который может пострелять людей, которые только-только пришли. Ну, вот с этой стороны я, ну, скажем так... Я считаю, что мне еще предстоит дополнительно почитать, покопаться в истории Соловецкой, потому что в ряде других трудов я пока таких оценок Ноктева не встречал, но я могу предположить, что такие эпизоды были, но не обязательно абсолютно все встречи новых заключенных он проводил в состоянии алкогольного опьянения, и не обязательно в каждом случае он расстреливал просто так из своего там нагана, я не знаю, будь то священника, либо белого офицера, либо просто рядового, как это, какого-нибудь бытовика, да, потому что какие 4 категории были в ГУЛАГе, ну, в целом?
Политзаключенные были.
Раз, политзаключенные, потом, да, 58-я статья. 2, это у нас, ну, причем политзаключенных было чуть меньше. Основными, если мы в целом про ГУЛАГ, ну,
уголовники,
говорим. Эти самые уголовники, как это первый широкий пункт. 2, это бытовики, причем уголовники такие, как профессиональные, да, их называют. 2, бытовики, это, кстати, у нас герой романа «Обитель», Захара Прилепина, на Артем. Как раз-таки это, если я правильно помню, это убийство отца, и это не потому, что он профессиональный. Нет, это просто так сложились. Представляете, вот бытовики. 3 — это политические, ну вот. А 4-ю, все, у меня уже выпала память, увлекся, простите. Но в чем посыл? В том, что вот он кого-то из них убивал, дескать, каждый раз. Ну, не факт. Но, по всей видимости, действительно часто фраза, которую приветствовал он выстроившихся в шеренгу свежеприбывших заключенных, он выходил перед ними, да, именно Ноктев и говорил: забудьте, да, все, помните одно, здесь вам власть не советская, а власть соловецкая, здесь свои законы.
Кстати, что Ноктева, какой у Ноктева конец-то был, в общем, ты знаешь его и судьбу?
Ну, нет, то, как написано у Ширяева, да, она описана как то, что его в итоге и похоронили на Соловках, правильно?
Да. То есть, ну, как бы, вот Соловки-то изгубили его, в общем, по сути, да. Скажи, как бы ты охарактеризовал книгу Ширяева? Вот мы к ним, понятно, мы к книге Ширяева подходим уже как к документу очевидца, да? Ширяев сам сидел на Соловках, и он написал то, что он видел. Описал субъективно или объективно, это уже второй вопрос, на мой взгляд, да, потому что любая книга хороша своей субъекцией, да, с тем, что мы смотрим на это через глаза конкретного человека. Так вот, что это? Роман, повесть, роман в рассказах, сборник историй. Что это, на твой взгляд?
Ну, я думаю, очень важным аспектом является именно, ну, скажем так, трудно сказать, что это просто как документ. дневникового характера, угу. потому что очень много возвращения в историю, очень много возвращения в, например, я не знаю, как в первых, в частности, главах, фиксация на событиях там, да, как еще Саватий, и Герман, и угу. Зосима, как пребывали первые христиане, первые православные, и как они, собственно, закладывали будущий монастырь. Вот это да, довольно сильная фиксация, поэтому как полуисторический, да, роман с глубоким взглядом на то, что еще происходило. А, помимо прочего, наверное, нужно религиозный аспект именно подчеркнуть, да, потому что тут и фраза, которую произнес Михаил, сейчас по Чёскому, да, художник.
Михаил Нестеров, да, ты имеешь в виду. Ну, то есть в эпиграфе, то есть
В эпиграфе.
Да-да, в эпиграфе, да. Значит, свой роман Ширяев посвящает замечательному православному художнику Михаилу Нестерову. Его, конечно, можно вспомнить там по, например, знаменитой в Третьяковке есть экспозиция Нестерова, там по философу, да, где, собственно, Флоренский с Булгаковым, Сергеем Николаевичем Булгаковым, да, два православных философа. И вот для там он как раз вот эту фразу, которую он сказал Ширяеву, ты хочешь произнести, да, я так понимаю, прочитать.
Да, фраза в эпиграфе звучит так. «Не бойтесь, Соловков, там Христос близко».
Угу. Вот смотри, это очень важно. Я, кстати, вопрос у меня был связан именно с этим, потому что для Ширяева очень важен духовный аспект страданий. И он как бы в книге так или иначе затрагивает этот аспект вслед там за Достоевским и всеми русскими классиками. Да? Как ты на это смотришь из 21 века?
Ну, я, как тут несколько аспектов. Во-первых, я, выписывая себе цитаты, встретил такую, да, был не только страх смерти, когда это по прибытию вскоре, после того, как был наведен на Ганнаган, и он чуть было не был застрелен, да, Ширяев Ноктевым. Был не только страх смерти, но отвращение. Ужас перед гнусностью этой смерти от руки полупьяного палача. Смерти безвестной, жалкой. Собачьей. Ощущение бессилия, порабощенности, плена ни на секунду не покидало глубин сознания и делало этот страх нестерпимым.
Слушай, ну уже мурашки, вот ты читаешь, уже мурашки по коже вот бегают.
Ну, вскоре, да, почти сразу после этого, конечно, абзац там чуть-чуть в плюс выравнивается, как раз-таки речь о духовной силе и о способности пройти дальше, и так далее, и так далее. Но это, да, возвращаясь к твоему вопросу про общее впечатление, просто ценный документ, описывающий впечатление отдельно взятого человека, и мы его кладем в копилку к воспоминаниям академика Лихачева. И, кстати, когда была поездка у нас на Соловки, мы дошли до камня, который, ну, относительно недавно, какое-то количество лет назад был обнаружен, на котором Лихачев вместе с Владимиром Короленко, это человек, с которым они сдружились, ну, вот сейчас бы не соврать, потому что у нас был в компании блогеров, которые ехали, Дмитрий Шабельников, мне кажется, так, фамилия, Дима, прости, если ошибся, который очень профессионально занимается именно историей Владимира Короленко, и ему было особенно отрадно увидеть тот камень, на котором эти два человека сумели оставить свои, поначалу, нет, это не были инициалы, сначала только начало фамилии, а потом уже довели до конца, выбили их. Словом, это я хочу указать на Лихачева, как на человека, оставившего воспоминания и показавшего, как и что происходит. А тут еще одна связь, потому что как раз-таки Лихачев был в то же самое время, когда уже на Соловках, когда туда прибывал Максим Горький, да, знаменитый наш писатель.
Да-да-да. Но как... это вот как раз то, что описывал Прилепин в «Обители», да? Этот эпизод.
Вот у нас прибытие господина, вот у нас прибытие Максима Горького, и вот он описывает, как все хорошо, как идет перековка граждан из опасных преступников в надежных членов молодого советского общества, а при этом показывает Лихачев в своих дневниках, в своих воспоминаниях, насколько же это были на самом деле потемкинские деревни, насколько это было насколько это не соответствовало действительности. Ну и тут мне, конечно, вспоминаются кадры из лагерь Терезин в Польше, где-то час, может быть, час 30 езды к северу от Праги. О, какая Польша, прошу прощения, конечно же, Чехия. Час-полтора езды к северу от Праги, и как там нацисты снимали документальный фильм и показывали, как замечательно живется евреям в тамошнем гетто. А сейчас, придя на территорию этого обширного музейного комплекса, можно сесть в одной из комнат и взглянуть на экран. А на экране сделан фильм следующим образом. Показываются сначала кадры того, как это показывали нацисты, а потом кадры, как в тот же день, когда снимали вот эти все кадры, сколько человек было отправлено в один конец на поездах в вагонах для скота в сторону Аушвица.
Угу.
Ну, то есть, да. Ну, и то, соответственно, у нас есть Максим Горький, который все очень красиво расписал, у которого тоже, конечно же, если человек религиозный, в своей статье, Горький, угу. да, он два контакта с людьми православными описывает. Один из них там полупьяный, тоже там пьяница, а у второго характерная какая-то там похоть в сторону женского пола. Mm-hmm. Ну, то есть...
Ну, да.
Очерняет всеми силами. Но, словом, так вот, к чему это весь долгий рассказ, я прошу прощения, к тому, что описывает как раз-таки корабль Глеб Бокий, а это в честь члена коллегии ОГПУ, названный, и как раз-таки на нем прибыл, ну, стандартный был транспорт, на нем прибыл Максим Горький на Соловки, и на нем же доставили Ширяева, как он упоминает в своем произведении.
Ну вот смотри, немножко в сторону я тебя отвлеку. Кадзуо Исигуро в романе «Погребенный великан» поднимает вопрос памяти и забвения. Да? И Исигуро предлагает задуматься над тем, что не всегда забвение — это плохо. Да? Может быть, есть вещи, есть, не знаю, есть реальности, есть факты, которые стоит забыть и не вспоминать. Ты согласен с этим или поспоришь? Стоит ли сохранять память о самых страшных, кровавых событиях истории человечества? Или лучше придать это беззабвению?
Очень хороший вопрос. И на самом деле вся наша поездка, по-хорошему, да, вот вместе с фондом «Мемориал», она была этому посвящена. Мы обсуждали различные аспекты сохранения памяти. И, ну, с моей стороны ответ очевиден. Безусловно, нужно сохранять, безусловно, нужно помнить. Нужно видеть всю правду, какой бы она ни была. И нужно знать, что в конкретный период времени человеческое достоинство игнорировалось, человеческое достоинство не значило ничего, государство было всем, а жизнь отдельно взятого человека, ну, ее можно было взять, растоптать и выкинуть куда-нибудь в мусорку. Просто щелк, и все. И ты никак и ничего из себя не представляешь. Об этом периоде нужно знать, эту правду нужно доносить. И тут включается еще одна тема, которую мы обсуждали во время поездки, это термин, и сейчас вот... Но нужно очень осторожно его произнести. Это термин «гулаг-туризм». Вот, мы очень много спорили. Я отстаивал позицию, что, друзья, ну, термин как бы, ну, как минимум спорный. Давайте мы действительно обсудим его использование. Но при этом с течением времени я понял, что, ну, если не он, нам нужен какой-то язык, нам нужен какой-то термин, который опишет систему, при которой человек, ну, просто приезжает в места вроде Соловков, полигон «Коммунарка», мне кажется, так он называется, да, там как раз в 41-м году был расстрелян, помимо прочих там, десятков, сотен людей, один из генетиков, а об этом как раз-таки упоминает Тим Скоренко у себя в книге «Изобретено в СССР». Соответственно, просто нам нужен язык и нужен отдельный термин, комплекс терминов, просто ввести в наше общественное сознание какой-то термин, который будет вот об этом говорить. Как приводят пример из «Мемориала» ребята, они говорят про «холокост-туризм», вот такой термин, дескать, в европейских языках есть, и это и Аушвиц, и музей, и Терезин, и, не знаю, в Дахау, и место, я не знаю, вот...
Треблинка,
да. Может быть, я не знаю, если музей на месте снесенного Собибора, ну, наверное, какой-то там, какой-то комплекс есть, пускай не такой хорошо сохранившийся, как Аушвиц, потому что, очевидно, Собибор просто сами немцы успели таки сравнять с лицом земли. Вот, поэтому надо ли сохранять? Да, и нужно сохранять активно, и тебе, вот я здесь отдельно скажу большое спасибо, что мы о таких важных вещах у тебя на передаче говорим, она разноплановая, мы можем там и про детективы поговорить, и про что-то еще, но вот именно аспект сохранения памяти, он безумно важен, и нам нужно этим заниматься.
Ну, я думаю, что вообще это одна из, скажем, миссий передачи о том, чтобы мы поднимали такие вопросы о человечности и бесчеловечности, да, о том, как мы можем сохранять облик человека. Тот же самый Ширяев создает образ такой потаенной Руси, да, вот, знаешь, такое, которая от новой власти большевиков такая убегала в глубину. То есть такой духовный град Китеж. Согласен ты с ним или поспоришь? Вот это... Это, ведь, по сути, Ширяев говорит, что да, надежда есть, но она вот внутри человека, вот в его вере, в его устремлении, в его внутренней силе сохранить себя как человека.
Вот и с одной стороны, я с этой повесткой полностью согласен, с другой стороны, наверное, у меня уже какая-то профессиональная деформация из-за всяких моих блогерских активностей, и видя... все большее количество просмотров и все большее количество одобрительных, залайканных комментариев под видеороликами, в которых превозносится ряд мифов, связанных с Советским Союзом, и в которых говорится о том, что «не, ну как, ребят, ну без этого, не, ну что ж, у нас же была ситуация практически холодной войны, ну и что, что под угрозой смерти работали ученые, ну и что, что угрожали, то, что убить, вырезать их семью, ну и что, что у нас есть тысячи и сотни тысяч репрессированных, ну и что, что у нас такие цифры на 37-й, на 38-й год». Но вот я это все слышу и понимаю, что они работают, они создают какие-то проекты, ну, которые уводят пласты населения от фактов, от того, как было на самом деле, и в этом отношении, ну, это нехорошо, и мы живем в каком-то смысле, или в самом прямом смысле, в век информационной войны. Я не очень интересуюсь вопросами, да, там, геополитическими, и насколько там, я не знаю, могли повлиять на выборы Трампа кто-то там из России. Это мне второстепенно. Обычно это понимается под информационной войной.
Ну, да, да, да.
В моем же, в моей же системе ценностей, в моей мировоззренческой картине... скорее борьба за мировоззрение, борьба за готовность там, и признать свои ошибки, и борьба за правду, а не за пропагандистское создание мифов о стране, которая была, ну, отнюдь не такой розовой, прекрасной и с пломбиром за 5 копеек, которую представляют ряд левонаправленных блогеров на YouTube.
Да, и в любом случае, мне кажется, этому способствуют такие книги, как книга Бориса Ширяева «Негасимые лампады», и я думаю, что мы вам ее... активно советуем почитать, просто почитать и составить свое мнение. Мне кажется, с этим документом надо очень лично вступать в личную коммуникацию. Это та книга, которая, мне кажется, срезонирует в любую, будь то в положительную или в отрицательную, это очень здорово, будет резонанс. Друзья, мы прервемся буквально на небольшую паузу, напомним, как нас найти в социальных сетях, и буквально через 20 секунд снова продолжим наш разговор, и мы поговорим про... жанр антиутопии.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем говорить с видеоблогером Михаилом Халецким, и второй книгой в нашем эфире сегодня будет роман «Антиутопия» Яны Вагнер «Ван Гозера», и, собственно, разговор об этом мы приурочили к анонсу сериала, который выпускает компания ТНТ «Премьер» в конце, напоминаю, друзья, сериал выходит в конце года, не перепутайте.
ТНТ «Премьер».
ТНТ «Премьер».
Я помню все.
Да, да,
нет,
да.
Тебя ждет подарочный код на первый месяц, как минимум, к выходу экранизации «Метро 2033», одной из твоих любимых книг.
Миша решил меня отомстить. Итак, презентация. Как ты вообще относишься к подобным экранизациям?
Слушай, очень и очень хорошо, потому что у меня самый свежий пример. Окей, пускай это не сериал, это фильм. «Доктор Сон». Купил себе книжку в оригинале, давненько еще, когда был в Мадриде, какие-то там 6 евро, все откладывал. Ну, вторая часть «Сияния», да? Скоро выходит фильм с Юэн... О, все, понятно, да. Старик, 27 лет, пора меня уже все. Хочется назвать ее Макэвой, но это ни в коем случае не Макэвой, Макгрегор, конечно же. Юэн Макгрегор, и такой, так меня трейлер заинтересовал, я так проникся, что понял, стоп, до фильма еще несколько месяцев, надо, наконец, книжечку-то с полки взять и узнать, что же случилось с повзрослевшим Дэнни Торренсом.
Мне кажется, вообще «Доктор Сон», не знаю, это книга гораздо рельефнее и интересней, чем мне, да, чем, собственно, «Сияние», да, вот, ну, как
ну, вот о чем речь, я не мог оторваться, я натурально не мог оторваться, и для меня...
Да, и там совершенно другая тема, абсолютно другая тема, и сам текст очень рельефнее, ну, ладно, мы сейчас начнем сейчас Стивен Кинга обсуждать.
Да-да-да, и... Для меня это просто пример того, как выход экранизации, ну, тебе любой пиарщик скажет, что они делают. Вот выходит «Оно», например, да? Угу. Сколько они еще экземпляров дополнительно напечатали с кинообложкой? Выходит еще какой-то фильм, снова выпускают экземпляры с кинообложкой. Это возможность, да, если мы говорим про издательский бизнес, им заработать, а нам, читателям, наконец-то взяться за ту книгу, за которую мы хотели взяться до этого. Вот для меня такая схема работает. И в этом отношении я очень рад, что взялся за «Ван Гозера», потому что я прочитал, получается, когда она вышла, в конце 17-го, начале 18-го «Кто не спрятался» вышел.
Да-да-да.
И я прочитал с огромным удовольствием этот камерный детектив, в котором в небольшой домик, меня поправила Яна на интервью, это не Альпы, это где-то в горах в Восточной Европе. Вот такая формулировка. И они оказываются закрыты, это, получается, сколько, 7 или 8 друзей, и они все давно знают друг друга, они прекрасно общаются, у них долгая история уже у каждого. А на утро, после первой ночи, выясняется, что один из них убит. Угу. Да, вот такая вот завязка, и всякий раз у меня немножко бегут, как это сказать, мурашки по спине, вот само представление, я ставлю себя на это место каждый раз, представляю, если бы я там в одной из своих дружеских компаний так вот выбрался, и одного из нас мы обнаружили бы на утро убитым, ну вот что делать, как, какие вылезут демоны за это время, вот, соответственно, это история про «Кто не спрятался».
Вот скажи-ка мне про роман Вон Козера, жанр антиутопии, пилотный, собственно, роман, дебют Яны Вагнер. А как ты думаешь, а вот не устали ли читатели от антиутопии?
Я считаю, что нет, потому что, может быть, самый большой пик и приходился на 2012 год. Вспоминаем и фильм одноименный, да, фильм-катастрофу, вспоминаем какие-то ожидания. Может быть, я не знаю, к 2000 году, не могу, статистики у меня нет, насколько больше их стало выходить, но проблема 2000 с тем, что компьютеры перестанут работать. Может быть, там тоже какое-то количество книжек соответствующих выходило. Но если... антиутопия хорошая, почему бы ее не прочитать? Угу. Соответственно, здесь у нас, ну, я бы, наверное, не сказал столько про антиутопию, в большей степени это постапокалипсис. Да, наверное, потому что я сам в интервью ее автоматически назвал антиутопией, и потом думаю, ну, вроде бы да, но...
Слушай, ну, постапокалипсис, смотри, как бы понятно, что постапокалипсис — отдельный жанр, да, и постапокалипсис может не быть антиутопией, да. Угу. Это может быть жанр, который помогает раскрывать какие-то механизмы внутри... общество, да, у которого разрушены рамки, ну, привычного экономического, бытового, да, какой-то бытовой жизни, рамки политические, потому что, ну, собственно говоря, произошла мировая катастрофа, и, собственно, все идеологии, в общем-то, претерпели крах в некотором роде, да, и рождается новая идеология, да. Это может быть не жанр антиутопии, но в основном, давай честно, в основном постапокалипсис все-таки живет в жанре антиутопии, да, рядом, по крайней мере.
При этом, что я очень хотел бы выделить по этой книге, да, во-первых, про историю написания. Мне было очень интересно услышать, что Яна Вагнер, да, там очень, очень интересная история в том, что они с семьей посмотрели там очередной постапокалиптический фильм. Подумали, во время, там, я не знаю, за перекусом, снеком перед тем, как пойти ко сну, пообменивались идеями, а что бы было, если бы там в Москве бы это случилось, да, в России бы это случилось. И вот эта, видимо, идея Яне не давала покоя, то, что она взяла и написала какой-то первый блок, первый текст в ЖЖ-шечку и опубликовала. получила первый фидбэк, подумала, надо бы продолжить историю. И так, еще кусочек, еще кусочек, еще кусочек. Вуаля, набралось на целую книгу. Книга о чем? У нас есть... Вот, да. Она от первого лица. Главная героиня — девушка Аня. Угу. Она живет с своим сыном, Мишей, он подросток, и с мужчиной по имени Сергей.
У тебя какое-то огромное количество, рекордное количество твоих тезок в литературных
произведениях. Что-то, да, многовато, многовато. Соответственно, Сергей пришел к ней из другой семьи. И это очень важный аспект этого романа, потому что... и это, кстати, ставит в вину некоторые комментаторы и авторы рецензии на Ливлибе. Потому что, да, у нас есть постапокалипсис, да, у нас есть вирус, который убивает, и убивал, убивает и будет убивать огромное количество граждан России, не только в романе. Да, у нас есть перекрытые дороги, военные, борьба за ресурсы. Но... невероятно сильный аспект – это переживание женщины по имени Аня из-за того, что, да, есть ее мужчина, которого она любит. И при этом этот же мужчина поехал и спас свою предыдущую пассию и ее ребенка. И они все вместе вынуждены, ну, еще там с парой-тройкой других людей, они все вместе вынуждены из Москвы по пути, между прочим, очень даже в сторону севера, в сторону Карелии, в которой, да, ну, соединяются не, наши
вон,
темы.
Вонг-озер, да, да, то есть соединяют... к этому Вонг-озеру.
Да, в сторону Карелии, к этому самому Вонг-озеру. И это очень важный аспект, и это нужно понимать. Вот эти вот стенания, страдания, переживания главной героини из-за того, что, о, вот он сел в машину там с ней, и она не может быть со своим мужчиной, она... так получается, все, она сама ведет авто, а он там с ними. Вот, там, я не знаю, так-то осадила ее или так себе повела эта соперница условная, да? Это важный аспект романа. Кому-то такое очень сильно нравится, кто-то таких подходов не приемлет. Я не вижу в этом совершенно ничего плохого, и я запросто могу себя, ну как, окей, может быть, не так легко себя могу представить на месте героини, наверное, но я понимаю эту повестку и ее принимаю.
Угу. Ну смотри, это же такой классический роуд-муви, да, жанр, ну, кроме того, что это постапокалипсис и как бы антиутопия, да, что это роуд-муви, то есть герои путешествуют вот к этому Вонг-озеру, там все это, описание этого Вонг-озера, там это маленький рыбацкий домик, сразу представляются такие скандинавские картиночки, да, суровый, значит, скандинавский какой-то рыбак, выходящий там на берег, на берег озера.
Желательно не зараженный эпидемией.
Да, желательно не зараженный эпидемией, и вот на много километров вокруг ни одной души, слушай, это все-таки, на твой взгляд, роуд-муви, то есть роман путешествий, где герои, общаясь друг с другом, как бы там обостряются проблемы, значит, коммуникационные, да, взаимоотношения друг с другом, общественные, социальные, разрушение социальных институтов в результате вот такой катастрофы. Или же это притча о современном мире, о современном человеке и человеке в мире, там, разрываемом самыми разными конфликтами?
Ну, я не уверен, что могу сказать, что увидел в романе притчу. Да.
Скорее... для притчи, да, там определенные условия должны быть, согласен.
Но при этом я бы даже не сказать, что много какого-то морализаторства. Просто есть ситуация, в которой оказалась наша главная героиня. Она предпочла бы, чтобы всего этого не происходило. Она предпочла бы жить у себя в прекрасном милом доме, который они вместе с супругом, да, для себя устроили. Она бы предпочла заботиться о своем сыне. Она предпочла бы, чтобы все оставалось как есть, но вот все меняется. Да. Ей приходится вместе с соседями, которых она недолюбливает. И вот тут я делаю маленькую ремарочку. Сосед Леня, он в романе был списан с определенного актера. По-моему, фамилия Рыбаков, могу ошибаться. И как ты думаешь,
шепотом Игорь, сказал Михаил Халецкий.
Да. И как ты думаешь, Игорь, какой же актер будет именно этого персонажа играть в сериале? Как раз-таки этот самый. И я еще когда смотрел трейлер до интервью, я такой думаю,
А он тебя, интересно, узнал в романе?
Хороший вопрос, я не знаю.
Вот интересно, да. Узнает себя
роман. Это для следующего интервью.
Да, потому что Мария Давын, когда я спрашивал, как бы, вот узнают знакомые себя в ваших романах, они говорят, было так, что человек узнал себя в романе, хотя его там не было.
Ну, вот это я слышал, да, других авторов тоже. Да,
то есть это вот такое забавное. Смотри, можешь ли ты, у нас совсем чуть-чуть осталось, можешь ли ты одним словом описать лейтмотив всего произведения? Вот о чем он одним словом, по-твоему, да? Скажем, некий смысл вот передать в этом слове. У меня есть такое слово.
Сейчас. Я чувство оно есть, сейчас, минутку. Я бы, наверное, сказал страх.
Угу. У меня преодоление слова. Да? Потому что, да, страх, да, потому что, на самом деле, главный вопрос, который задает Яна Вагнер, а что страшнее всего? Вот катастрофа, которая постигла, или... И, ну, у меня есть ответ на этот вопрос. По мне так Ян Вагнер говорит, что страшнее всего люди, которые сталкиваются друг с другом и показывают, что, ну, собственно, постапокалипсис творится не в окружающем мире, не в биологических опасностях, химических опасностях, ядерных опасностях, а вот в самой голове человека. Мне кажется, роман об этом, о том, что самое страшное — тот, кто, да, помнишь, Сартр говорил, что ад — это другие. Mm-hmm. Вот это как раз тот самый ад, который творится рядом друг с другом. К сожалению, наше время подошло к концу. Миш, спасибо большое. У меня был в гостях мой постоянный собеседник, видеоблогер Михаил Халецкий. Мы говорили про «Человеческий ад» на Соловках и книгу Бориса Ширяева «Неугасимые лампады», и про постапокалипсис Яна Вагнер «Вон к озеру». И ждите, в конце года будет премьера на ТНТ-премьер. До свидания, да благословит вас Бог.
Спасибо.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.